Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете космический подкаст The Big Bear Theory, и это уже 51 эпизод. Как и всегда, подкаст выходит на сайте beardycast.com, и веду его для вас я, Антон Поздняков. Сегодняшний выпуск я озаглавил новостным, потому что сегодня будет действительно много новостей из мира космоса и науки, которые либо произошли на этой неделе, либо накопились с прошлых, потому что, знаете, бывают моменты, когда оставляешь новость на следующий раз, думаешь, ну вот так вот будет интересно, еще вернем, и на этот раз их накопилась критическая масса, так что сегодня на вас выльется поток информации о различных новинках и происшествиях. Так что давайте недолго это дело откладывать на потом, потому что прокрастинацию, конечно, мы любим все, но с ней нужно как-то бороться и вообще всячески уменьшать энтропию Вселенной по мере наших возможностей. Так что давайте переходить к первой новости. Итак, начнем уже традиционно с новостей о компании SpaceX, которая, наконец, с пятой, по-моему, попытки уже запустила свой ракетоноситель Falcon 9, который вывел на орбиту космический спутник, спутник радиосвязи с S3. На этот раз запуск прошел успешно, все как и предполагалось, а вот экспериментальное приземление, о котором так много говорили, все-таки не удалось. Но, стоит отдать должное, никто особо и не предвещал, что все пройдет успешно. А виной тому различные обстоятельства, в том числе погодные. Как и в прошлый раз, видеотрансляция была оборвана прямо посередине, перед тем, как, собственно, показывать происходящее на этой самой плавучей барже. И никто какое-то время не знал, что таки произошло. Все в замиранием сердца ждали официальных каких-то заявлений от Илона Маска и от SpaceX. Все это в Твиттере происходило особо напряженно, потому что Твиттер, как известно, является источником, так скажем, из первых рук зачастую, так как именно туда в первую очередь все постят, потому что коротенькие сообщения. Ну, в общем, вы знаете, что такое Твиттер. Вот. И несколько минут были реально напряженные, мне даже сначала казалось, что молчание символизирует то, что все-таки перепроверяют, все ли действительно прошло успешно, но в итоге, как оказалось, все прошло совсем не успешно, и даже на некоторых кадрах, которые показывали возвращение баржи в порт, ракеты там, собственно, не было, так что, насколько я понимаю, официально никто ничего пока не рассказывал, но вполне возможно, что ракета вообще промазала мимо баржи. Возможно, это было сделано даже специально. Напомню, что одной из попыток, которые предпринимали ранее по посадке на водную платформу, такое уже происходило из-за волн и непогоды. Решили не рисковать баржей, понимали, что приземление пройдет жестко, и уронили ракетоноситель просто в океан. Но все равно, я думаю, SpaceX не будет опускать руки, у них все еще впереди. В конце концов, на Землю они сажать показали, что умеют. Поэтому скоро наверняка научатся и на воду, потому что с каждой неудачей они все-таки извлекают опыт. И когда-нибудь все-таки должны сойтись все карты. И вот у нас должна быть вторая успешная посадка первой ступени ракетоносителя от SpaceX. Будем ждать. Ну и продолжая тему космоса и частных космических компаний, поговорим еще немножко о Blue Origin, компании Джеффа Безоса, которая в последнее время в новостях ходит рука об руку с Илоном Маском и SpaceX. Дело в том, что CEO Амазона, которым является Джефф Безос, он же владелец Blue Origin, заявили о том, что космический туризм они планируют развивать, то есть непосредственно запускать первых людей за деньги в космос, они планируют уже к 2018 году. Происходить это будет именно в той самой капсуле, которая выводится не на орбиту, конечно же, на орбиту выводят ракеты Falcon 9, для этого нужны гораздо большие скорости, но тем не менее выводят из атмосферы земной людей на вот этой самой ракете New Shepard, которая оснащена двигателем BE-4. И это уже вот произойдет совсем-совсем скоро. Собственно, недавно мы тоже обсуждали новый корабль Spaceship Two от Virgin Galactic. Это непосредственный конкурент. Наверное, сейчас на данный момент это будут две основных таких силы в космическом туризме, которые наверняка будут бороться за то, чтобы выйти в космос первыми с космическими туристами. Все равно это не будет первый случай человека, который за деньги полетел в космос. Это уже происходило, и на МКСе были космические туристы. Но вот именно частная компания, которая будет предоставлять такие услуги, я думаю, все хотят войти в историю и стать первыми, но в то же время никто не хочет стать первой компанией, которая убила космического туриста. Так что тут такой должен соблюдать баланс осторожности и скорости, так как все должно быть безопасно, и любая неудача может сильно отпугнуть клиентов и вообще откатить индустрию на несколько лет назад. В принципе, на фоне неудачи не так давней Virgin Galactic с крушением их корабля Spaceship Two, который недавно был перестроен, и там были сделаны меры предосторожности, но тем не менее, на этом фоне Джефф Безос выглядит довольно интересно с точки зрения пиара, так как, ну вы понимаете, основной конкурент недавно разбил корабль, а тут недавно вроде как утер нос Илону Маску, по крайней мере в медиа это так осветили, подогрел интерес и вот так вот ни с того ни с сего взял и выпрыгнул на этот рынок и теперь вполне может там доминировать, если все пойдет так же удачно и дальше. Но как бы, как я всегда говорю, конкуренция всегда полезна, и в конце концов, когда-нибудь космические полеты станут обыденной, безопасной и доступной вещью. Я бы, например, не отказался слетать в космос, пусть даже вот так вот недалеко, как говорится, всего лишь там на несколько километров выше уровня официального космоса, но я думаю, это опыт, который стоит получить, и я надеюсь, что в течение моей жизни мне это удастся сделать. Также в недавних выпусках я вам рассказывал об успехах алгоритма AlphaGo, который создала компания DeepMind, которую в свою очередь не так давно купил Google. Я, честно говоря, не уверен, сейчас принадлежит ли DeepMind непосредственно Google или все-таки входит в консорциум Alphabet. Но, тем не менее, все равно мы-то понимаем, что все это одни и те же люди, и, в принципе, кухня там одинаковая. И вот долгожданный матч с одним из лучших игроков мира по Го состоялся, и первая победа оказалась все-таки за искусственным интеллектом, который, в принципе, наверное, можно так называть. Я понимаю, что критериев искусственного интеллекта много, можете, кстати, об этом у нас есть отдельный выпуск с Тарасом Недуевым, можете зарыться в архивы и послушать его. Я даже, если не забуду, прикреплю его в шоу-ноуты, чтобы вы могли послушать на полноценный выпуск про искусственный интеллект. Но сейчас речь немножко не об этом. Как я говорил в предыдущих выпусках, Go одна из самых сложных, если не самая сложная игра с точки зрения алгоритмической разветвленности, то есть вариантов, которые нужно обработать компьютеру, очень и очень много, растут они, соответственно, экспоненциально, и с этим связано очень много сложностей. Именно поэтому на этом поле решили сразиться разработчики этого алгоритма именно в игре в Go, так как остальные игры, наверное, не предоставляют довольно достаточного уровня сложности, чтобы показать все возможности их программного и, собственно, железного продукта. Собственно, на момент записи подкаста прошла одна из 5 партий, так что пока что клеймить победу за машина еще рано, но именно первая партия оказалась все-таки за DeepMind. Я думаю, в следующем выпуске мы коснемся того, кто же все-таки победил по итогам всех 5 партий. Об этом вы наверняка сможете узнать из нашего твиттера, которого можно найти по адресу @birdyfairy. Приходите туда и, собственно, все узнаете. Но сам факт того, что компьютер обыгрывает человека в такой сложной игре, это уже о многом говорит. И ну, здесь могла быть шутка про то, что нас поработит Skynet уже совсем скоро, но ее, к сожалению, не будет. На Земле был создан самый черный материал из вообще всех возможных, который внесен в книгу рекордов Гиннесса, И представляет он собой алюминиевую фольгу, на которую наносят специально выращенные нанотрубки. Собственно, цель данного материала – поглощать как можно больше излучения как в видимом спектре, так и за его пределами. Материал называется Vanta Black, это его, собственно, была первая версия, и коэффициент отражаемости составлял всего лишь 0,036%. Это в видимом диапазоне. Но не так давно, на днях, появилась информация о том, что разработана вторая версия такого материала, и до сих пор его не смогли измерить, потому что никакой из известных спектрометров пока что его не берет. То есть поглощается настолько большой процент излучения, что какое-то отражение не видно с помощью спектрометров. Собственно, есть несколько видео, в котором демонстрируется эффект. На нем показывают, как уходит буквально отражение любое. То есть сейчас вот возьмите даже самую черную вещь, которую вы видите у себя в доме, посветите на нее лампочкой, и вы увидите наверняка какое-то отражение света. То есть черный станет светлее, чуть более серым. В данном случае же черный остается черным. И это реально выглядит круто. То есть, если вы, например, посветите на него лазерной указкой, то красная точка просто не будет на нем видна, ничего из видимого спектра не будет отражаться. Собственно, подобное повторяется и вне видимого диапазона. Области применения вот такого материала достаточно много. Их можно использовать для калибровки телескопов, их можно использовать в фототехнике, где угодно, в военной промышленности. Краской, с помощью такого, которая содержит подобное напыление. Понятное дело, что если вы используете краску, то наверняка коэффициент отражаемости будет чуть меньше, чем вот на куске фольги, на котором все специально выращено. Такую краску можно использовать, например, в самолетах военных, которые должны ничего не отражать, чтобы их не засекали радары, или же просто в какой-то маскировке, опять же, скрывает все от радиосигнала и любого другого теплового излучения. Все это поглощается материалом. В общем, областей применения реально много, осталось только поставить это дело на поток и начать производить. Я думаю, с этим компания справится довольно быстро, а если у нее самой не получится, то ее кто-нибудь со временем купит, какая-нибудь DARPA или какой-нибудь Google, я не знаю. То есть вариантов действительно много, и будем... Мне, например, пришла только что в голову идея, что можно использовать это как подложку для экранов, амоледов, и чтобы черный стал еще более черным. Вот это было бы круто. Но боюсь, что такая технология на данном этапе развития будет очень и очень дорогой, и тогда экран будет стоить не там $100-200, как он сейчас стоит, а гораздо-гораздо больше, я думаю, в десятки раз. Телескоп Хаббл обнаружил самую далекую и самую старую галактику, которую мы когда-либо видели. На данный момент ею является галактика, которая была образована спустя всего 400 миллионов лет после Большого Взрыва. Напоминаю, что по нашим нынешним расчетам со времени Большого Взрыва прошло 13,8 миллиардов лет. Эта же галактика образовалась спустя 400 миллионов лет, то есть совсем-совсем скоро после того, как галактики, собственно, начали формироваться. Ведь не сразу это произошло, там куча была стадий жизни Вселенной до того, как вообще образовался газ и начал схлопываться в звезды, а звезды уже начали схлопываться в галактике. Если вдруг кто не знает, то дальность галактики определяется по ее красному смещению, и чем оно больше, тем, соответственно, дальше от нас галактика. Все это вычисляется по закону Хаббла, поскольку чем дальше от нас галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Это один из основных законов, который используется на данный момент в астрономии. Собственно, это говорит о том, что даже наблюдения, которые мы получим после того, как запустим Джеймс Уэбб, телескоп следующего поколения, который сможет смотреть немножко больше в инфракрасном диапазоне, соответственно, чуть дальше видеть во времени, а ведь когда мы смотрим в космосе далеко, мы видим, по сути, прошлое. И на данный момент мы подобрались уже очень близко к тому моменту, когда галактики только начинали формироваться, соответственно, вряд ли рекорд будет побит намного, То есть, в принципе, теоретический лимит там уже почти достигнут. Соответственно, если мы найдем галактику старше и дальше, то она будет не намного старше и не намного дальше. Подобные находки, в частности, помогут нам и лучше узнать о ранних этапах жизни Вселенной, поскольку, например, уже сейчас это немножко конфликтует с нашей моделью, которую мы имели на данный момент, поскольку, согласно ней, не были возможны такие большие, такие яркие объекты на таком периоде времени. Соответственно, возможно, либо мы красное смещение считаем неправильно, в смысле, не само механическое красное смещение, возможно, мы недостаточно точно знаем этапы расширения Вселенной, то есть, может быть, ускорение менялось или что-нибудь в этом роде. Но подобные данные, конечно же, позволят нам уточнить эту информацию и получить более корректное представление о том, что же происходило в эти самые первые миллионы лет, когда только начинали формироваться первые звезды, первые галактики, и все эти процессы, они были очень активны, и, конечно же, очень, очень многое тогда происходило, и, возможно, если мы лучше будем понимать то, что происходило тогда, мы можем лучше понимать то, что будет происходить сейчас или же в не таком далеком будущем. Возвращаясь от самых далеких мест нашей галактики чуть ближе к Земле, поговорим с вами о Титане, спутнике Сатурна, мимо которого пролетал космический аппарат Кассини. Аппарат делал фотографии на протяжении достаточно длительного времени, с 2007 года по 2015, и в одном из метановых морей или озер, как угодно их можно назвать, ученые обнаружили так называемый волшебный остров, или же таинственный остров, если угодно. Суть его заключается в том, что данная конструкция, которая по виду очень похожа на остров, она появилась ниоткуда. Само озеро называется Лигея, и это второе по размеру озеро Титана, или море Титана. И при том, что температура там составляет примерно -180 градусов по Цельсию, все равно вот эти самые метановые соединения, они остаются жидкими и покрывают территорию порядка 130 тысяч квадратных километров. Почти такое же по размеру это озеро, как и Каспийское море на Земле, которое, в свою очередь, является самым большим озером на Земле. Подобные ситуации с вот таким вот возникновением и пропадением островов уже были замечены в море Кракена, другом море на Титане. И вывод, который сделали ученые, следующий. Это все из-за волн, которые там находятся, а вовсе не из-за приливов и отливов, как предполагалось ранее. Именно волны в этом огромном титановом море и, собственно, стали причиной вот этого таинственного острова. А это значит, что мы, в свою очередь, имеем первое реальное доказательство существования волн где-нибудь кроме Земли, поскольку ранее мы ничего подобного не видели. Да, пусть это метановые моря, пусть это на спутнике Сатурна Титане, но тем не менее, Земля не одинока, и волны есть не только на ней. Окончательно возвращаясь на Землю, расскажу вам о планах НАСА, которые хотят возродить пассажирские сверхзвуковые полеты. Пока что не названная серия, а так как все неизвестное у нас называется буквой X, то не мудрено, что серию пока что называют X-Planes, то есть самолеты X. Видимо, для людей X, кстати, чем-то похоже по концептам на то, что мы видели в фильмах последних про X-менов, но не об этом. Собственно, что будет происходить? В 2017 году фискальном выделили бюджет на разработку вот тех самых сверхзвуковых самолетов. Пока что говорить особо не о чем. Известно только, что этим будет заниматься компания Lockheed Martin. В первую очередь также с ней, естественно, будут работать инженеры из НАСА, из ряда других компаний, но тем не менее флагманом всего этого проекта будет именно Lockheed Martin, которая является одним из основных подрядчиков НАСА вообще в разработке чего бы то ни было, что летает в космос, но в данном случае в космос летать не будет, будет летать по Земле. На данный момент выделено 20 миллионов долларов, и за 17 месяцев они должны будут сделать из этих 20 миллионов долларов какой-то прототип, который будет по размерам меньше, то есть он будет в масштабе, но какие-то конструкторские задумки будут воплощены непосредственно в нем. Напомню, что до этого сверхзвуковые пассажирские самолеты существовали, это Ту-144 и Конкорд. Конкорд прекратил летать не так давно, по-моему, в 2003 году, если мне не изменяет память, и он просто был признан экономически невыгодным и небезопасным, их там несколько штук упало, но, в принципе, как идея сама по себе, сверхзвуковые полеты пассажирские, конечно же, нужная вещь, поскольку на данный момент занимает довольно много времени те же трансатлантические перелеты, и занимать они могут меньше. Вообще, скорость путешествия, конечно же, будет уменьшаться. Тот же Hyperloop, который строит Илон Маск, направлен именно на это. Так что уже совсем скоро мы начнем меньше времени проводить в самолетах, поездах и сможем быстрее перемещаться в нужную нам точку Б из своей точки А. Буквально за несколько часов до записи подкаста в нашем публичном телеграм-чатике, в который вы, кстати, тоже можете вступать и обсуждать наш проект с аудиторией, которая там сидит, там у нас реально проходят интересные беседы, вся информация есть на Бердикасте, мне кинули очень интересную ссылку на трейлер к сериалу, который будет называться Moonshot, и рассказываться в нем будет о прогрессе компании, которая участвует в инициативе Гугла Google Lunar X Prize. О нем я рассказывал в одном из самых первых выпусков теории Большой Бороды. Собственно, задача состоит в том, чтобы создать своего робота, который может передвигаться по поверхности Луны, то есть луноход, и запихнуть его на Луну каким-то образом. Причем принимать участие могут совершенно любые команды, начиная от студенческих и заканчивая какими-то даже коммерческими. Одну из команд, например, спонсирует Audi. В любом случае, мне кажется, такая инициатива очень важная. К ней приложит руку Джей Джей Абрамс, самый космический режиссер, наверное, последнего времени, потому что он приложил руку и к Стартреку, и к Звездным войнам. И несмотря на то, что ни Стартрек, ни Звездные войны, считай, ничего общего с космосом не имеют, кроме сеттинга, сама инициатива поддержать таким образом команды, рассказать о них людям, поскольку одна из главных вообще задач космических программ — это привлекать новых-новых людей и заинтересовывать их, и это то, о чем я говорю очень часто. Например, те же НАСА умеют это хорошо, Роскосмос умеет это плохо, про Китай я не знаю, про Индию я тоже не знаю, наружу они мало чего рассказывают. Но, тем не менее, наверняка у них в том же Китае внутри идея космоса очень хорошо поддерживается. Если вдруг вы живете, кстати, в Китае и можете об этом рассказать, пожалуйста, напишите мне куда-нибудь. Возможно, мы сделаем с вами выпуск и расскажем о том, как популяризируют космос в Китае. Мне кажется, будет интересно. Но возвращаясь к сериалу, он будет состоять из 9 эпизодов, будет выходить в вебе, а Джей Джей Абрамс его будет продюсировать. И вот, видимо, это в частности его инициатива Гугла, поэтому, а Гугл может поддержку организовать информационную достаточно существенную, и первый эпизод выйдет уже 15 марта в Google Play, и в YouTube вы его сможете найти 17 марта. Трейлер вы можете, в свою очередь, посмотреть у нас на сайте, в посте, который будет прикреплен к этому подкасту. Вот такие вот пироги. Голландские биологи решили повторить эксперимент, который они, видимо, увидели в фильме «Марсианин». И они пытались воссоздать грунт Марса и Луны и вырастить на нем какие-то овощи. Почему-то меня не удивляет, что биологи были именно из Голландии. Суть в том, что результат просто превзошел все ожидания, и оказалось, что при добавлении навоза и увлажнении почвы там отлично все растет. А нам рассказали о том, что вырастили помидоры, горох, рожь, рукколу, редиску, лук-пырей, шпинат, чеснок, зеленый лук и крес-салат. о каких-то других растениях, которые наверняка выращивать в Голландии можно, на Марсе, судя по всему, тоже можно, а везде больше нельзя, нам не сообщают. Цель эксперимента этого была отработать способы выращивания какой-то сельскохозяйственной продукции на Марсе и Луне, где потенциально у людей в ближайшее время могут образоваться какие-то колонии, а, соответственно, им нужно будет что-то кушать, и помидоры с редиской как нельзя лучше для этого подходят. Собственно, самое удивительное заключалось в том, что собранный урожай с грунта, который имитировал марсианский, и из грунта, который был на Земле, почти не отличались. То есть туда чуть-чуть меньше было биомассы, но при этом все довольно съедобно и вполне пригодно для употребления и дальнейшего выращивания. Так что вот так вот, знаете, для меня лично все это удивительно, поскольку я знаю, что на том же Марсе в Земле содержатся нитраты, которые в большом количестве. И они ядовиты для человека, и как вообще их из почвы извлекать, чтобы они не попадали, поскольку, ну, растения, они все впитывают, все, что находится в почве, и, соответственно, потом это будет в плодах, и как сделать это для человека не ядовитым, я не знаю, но, видимо, эта проблема как-то решается, раз ученые ведь не просто так делают эти эксперименты. Так что, возможно, уже при первом полете на Марс нам сложат в паёк семена помидоров, горошек в засушенном виде. Все прям как у незнайки, которые везли на Луну зерна земных растений. Возможно, Носов был не так далеко от истины, и первая, например, лунная колония полетит именно с запасом различных семян с Земли, чтобы там на Луне это потом вырастить. Вот так вот, знаете, пишешь детскую книжку, а потом оказывается, что ты футуролог и предвещал самые такие прорывные технологии. Вот как-то так. Ну и последняя новость на сегодня. Она о большом адронном коллайдере. Это такая большая штука, в которой сталкивают частицы на больших скоростях при больших энергиях. В общем, возможно, пока что это все не подтверждено на 100%, но, возможно, в ней нашли новую частицу, о которой стандартная модель даже не догадывалась. И, собственно, никакой эксперимент, который там проводился, не был нацелен на то, чтобы ее искать. Но на данный момент ученые, опять же, возможно, это все еще нужно подтвердить, но видят электрически нейтральную частицу, которая в 4 раза тяжелее кварка и распадается на пару фотонов. Две независимые команды из Большого адронного коллайдера 15 декабря прошлого года обнаруживали намеки на то, что существует такая частица, и, собственно, сейчас проводят исследования. И если подтвердится ее наличие, то это будет одно из самых важных открытий в физике элементарных частиц за последние, опять же, лет 100, и, наверное, соизмеримо с гравитационными волнами в астрономии, о которых мы рассказывали уже столько выпусков. Вообще вся эта ситуация напоминает мне другой эксперимент, который проводили Микелсон и Морли со своим интерферометром. Если вы вдруг не знаете об этом эксперименте, то я вам сейчас быстренько расскажу, в чем там был смысл. Ранее предполагалось, что электромагнитные волны, которых знали уже, что они путешествуют через вакуум каким-то образом. Соответственно, что-то должно проводить их. И предполагалось, что есть такая вот субстанция, которая наполняет весь космос, и она называется эфир. И Микелсон и Морли провели эксперимент, целью которого было подтверждение существования этого эфира. Что они сделали? Они построили интерферометр. Именно такую конструкцию сейчас использует LIGO. Та самая штука, которая обнаружила гравитационные волны. То есть луч света разделяется на две части. И эти два луча, которые получились, в итоге путешествуют перпендикулярно друг другу между зеркалами. Путешествуют много-много-много-много раз, а потом их соединяют обратно и смотрят, изменилось что-то или нет. То есть, если есть какие-то изменения в плане длины, которую прошли эти два отдельных луча, то пики и будут не совпадать. У нас будет такая красивая интерференсная картинка. В чем заключался эксперимент? В том, что если есть эфир, и на тот момент уже было известно, что Земля путешествует вокруг Солнца, то есть Земля путешествует в пространстве, соответственно, Земля путешествует сквозь эфир. И если для нас на Земле эфир движется до, если бы он существовал, эфир бы двигался с какой-то скоростью в каком-то определенном направлении. Соответственно, если мы возьмем две вот этих перпендикулярных, скажем так, дорожки, по которым будет путешествовать свет, в какой-то из сторон эфир будет этот свет подгонять, а в какую-то никак не влиять на него. То есть, ну, представьте себе, если бы ветер в какую-то сторону дул, вот такой же ветер, только для электромагнитного излучения. В итоге получилось, что как бы Микельсон и Морзе не старались, как бы не поворачивали свой интерферометр, у них никакой разницы не получалось. Они все трижды перепроверяли, и в итоге они доказали совершенно обратное тому, что пытались доказать изначально. Они своим экспериментом подтвердили, что на самом деле эфира не существует, и электромагнитные волны путешествуют в вакууме. Ну вот так, как путешествуют. Для этого им не нужна какая-то эфемерная субстанция, которую никто не видит, но которая наполняет весь космос. В какой-то степени, конечно, можно сказать, что эфиром являются там поля, но это такое, это очень притянуто за уши. И на самом деле, ну, никакого эфира на самом деле не существует. Это все к чему? Большой адронный коллайдер, он был в первую очередь создан для того, чтобы подтвердить стандартную модель. А в итоге может так оказаться, что именно эксперимент, который провели на этом инструменте, и опровергнет стандартную модель. Вернее, тут не совсем правильное слово «опровергнет», «дополнит», наверное, будет более корректно сказать. Но, тем не менее, ситуация получается довольно забавная. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Я и так уже немножко с хронометражом опережал. Сегодня у нас было много, мне кажется, действительно интересных новостей, и я надеюсь, что многие из них выльются во что-нибудь значимое и будут полноценными темами для обсуждения в будущих выпусках. Я на сегодня не буду отвечать на ваши вопросы по двум причинам, потому что уже времени на это особо нет, и потому что их было не так много. Собственно, задавать ваши вопросы можете по-прежнему с хэштегом TheBigBearTheory в Твиттере, который я по возможности читаю, отвечаю в прямом эфире. А также вы можете задавать вопросы на сайте beardycast.com или заходить на tbbtbeardycast.com, если вдруг вам интересны только статьи о науке. На данный момент немножко напряженно получается туда что-то публиковать, но я надеюсь, что со временем это изменится и свободного времени появится чуть больше. И, собственно, мы там допилим некоторые улучшения, которые нужны для того, чтобы все публиковать так, как нужно, ведь недоделанный продукт показывать не очень хочется. Не забывайте слушать наш основной подкаст, если вам интересны темы IT, гаджетов, сериалов и игр. Не забывайте слушать Beardy Cars, который выходит в отдельном фиде, если вдруг вам интересна тема про автомобили. Недавно ребята вот рассказывали про женевский автосалон, на котором показали Бугатти Чирон, я не знаю, как он правильно читается, который, по сути, является таким технологическим достижением из серии «Миссии на Луну», как сравнивают его создатели. Ну и, конечно же, читайте Twitter Beardy Theory, уже совсем скоро мы должны разменять там 2000 подписчиков, что, ну, является для проекта, я думаю, хорошей цифрой на данный момент. И как раз будет символично, что к 52-му выпуску, ведь уже в следующем эпизоде наш подкаст отметит год без перерывов. Я надеюсь, ничего не случится и все пройдет хорошо. Так что я прощаюсь с вами до следующего четверга. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.